Вы слушаете подкаст «Ленинградское спасибо» про жизнь в эвакуации, правдивые истории о великом городе и его важной роли в истории России.
Всем привет! С вами проект «Миссия памяти. Ленинградское спасибо». Меня зовут Виктория Паршутина. Сегодня у нас в гостях Мария Завьялова, специалист Музея истории Санкт-Петербургского политехнического университета, аспирант. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Тема нашей встречи сегодня заключается в беседе об ученых, которые были эвакуированы из блокадного Ленинграда, а конкретно о политехническом университете, тогда еще институте, в Ташкент. И первое, что мне хотелось бы узнать, это что из себя представлял институт до военного времени, то есть накануне войны, в начале 40-х годов?
Исторически политехнический университет создавался как крупное техническое учебное заведение в нашей стране, и в 40-е годы уже число студентов, преподавателей в институте было около 6 тысяч. Из них это 3 тысячи студентов, 500 аспирантов и, соответственно, профессорско-преподавательский состав. То есть это было действительно очень крупное учебное заведение технической направленности в Советском Союзе. И мы выпускали, конечно же, инженеров по самым разным специальностям – гидротехника, физика, механика. Вот этим, на самом деле, мы славились по всей стране. И до сих пор продолжаем выпускать ведущие инженерные как раз-таки кадры.
Угу. И, конечно, в начале войны Ленинград готовился, да, к тому, что может случиться, да, такая беда, тем более уже советско-финская война, да, предшествовала этому. И, конечно, нам интересно в нашем проекте, как готовилась сама эвакуация, то есть как готовилась, допустим, эвакуация самих ученых, может быть, их семей и вообще всех ученых, всех профессоров.
На самом деле, так как университет занимает большую еще территорию и огромное количество студентов, было очень трудно все это организовывать и всем этим руководить. А на территории института располагались в свое время и госпитали, и формировался истребительный батальон, и об эвакуации на самом деле мало кто думал. Готовили саму территорию института к тому, что, да, возможно, придут сюда военные действия, и могут быть авианалеты. Поэтому в сентябре, на самом деле, 41-го года начались занятия для небольшого количества студентов, но они начались. Когда уже, конечно, сомкнулось кольцо блокады в сентябре месяце, тогда задумались о том, что все-таки необходима эвакуация. И первая часть эвакуации в сентябре произошла, на самом деле, не сотрудникам института, а ценного лабораторного имущества. А детей института, да, их эвакуировали в сентябре тоже, но сотрудники и студенты все-таки оставались на основной территории института. Продолжались вести занятия в ноябре месяце, правда, они прекратились в ноябре 41-го года. Почему? Опять-таки, потому что было уже очень холодно и не хватало продовольствия, банально не хватало и сил и студентам, преподавателям вести учебный процесс. Были сложности с тем, с определением места, куда все-таки эвакуировать основную часть института. Было задумано изначально, что переместится институт в Пятигорск. И сама эвакуация началась в 42-м году. В феврале месяце. В Пятигорске так сложилось, что часть института, которая там оказалась, была вынуждена еще какое-то время пробыть в оккупации. И очень много еще студентов погибло во время оккупации института в Пятигорске. И поэтому было принято решение все-таки более безопасное место, основную часть института очень долго все длилось, но переместить в Ташкент. И в Ташкент уже первый эшелон с политехниками приехал в августе 42 года. И вот с августа 42 года потихонечку начинается основная часть института. Из Томска оборудование перемещали.
В Томск тоже была эвакуация?
Частично, да. Так как институт, повторюсь, довольно-таки большим был, и по количеству студентов, преподавателей, и лабораторного имущества было очень много, поэтому частично в разные города размещали вот это вот оборудование. Но вот конечным пунктом эвакуации был как раз-таки Ташкент, потому что это было все-таки выяснили, да, опытным путем действительно самое безопасное место, где можно было расположиться.
Очень интересно. Но вот вы говорите, что если сначала политех не готовился к эвакуации, да, он начинает свою работу в блокадном городе, соответственно, потом вообще осуществить эвакуацию было гораздо сложнее. И получается, что эвакуация проводилась этапами, да, сначала лаборатория, потом непосредственно ученые. А как тогда велась подготовка сама вот во время уже учебного процесса, получается? Как готовились, наверное, на местах, самый главный вопрос? Потому что наш проект, он направлен на то, чтобы сказать спасибо тем регионам, которые принимают, да, блокадных ленинградцев. И поэтому как там жизнь обустраивалась? Ждали ли там ленинградских, да, ученых? Или это все сами ученые делали, когда оказывались на месте событий?
Осталось очень много воспоминаний студентов, которые как раз-таки проживали в тот период в Ташкенте, именно наши политехники. И они, на самом деле, с большой благодарностью вспоминают тот период. Почему? Потому что, представьте себе, после блокадной холодной зимы, истощенные...
Первое, самое страшное,
да, конечно. Да, у нас действительно самое страшное. Приезжают преподаватели и студенты, и они приезжают в мирное довольно-таки город, где спокойно, где безопасно, и их принимают, на самом деле, с распростертыми объятиями, размещают их на базе Среднеазиатского индустриального института, это современный технический университет имени Ислама Каримова, размещают их довольно-таки в комфортных аудиториях, соответственно, да, у них есть место, где жить, какое-то даже постепенно налаживание выплаты стипендии происходит, организовывают им даже небольшие рабочие места для того, чтобы они могли какую-то денежку зарабатывать. И по воспоминаниям как раз-таки вот узбеки, как они называли, такими стали младшими братьями для них, потому что действительно вот эта вот забота, она отражалась и на моральном состоянии студентов, и в дальнейшем это отразилось и на обустройстве как раз-таки учебного процесса, потому что довольно-таки быстро, да, в 42-м году в августе месяце приезжает первый эшелон, а уже в ноябре запускается учебный процесс, опять-таки на базе Среднеазиатского индустриального института. Благодаря тому, опять-таки, что студенты и преподаватели были обеспечены местами для проживания, продовольствием, всеми необходимыми вещами. И это, правда, очень такой, я бы сказала, маленький срок, да, для подготовки вот учебного процесса и устройства быта.
Угу. И как там проходила, получается, дальше работа? Вот?
Да, на самом деле там тоже много всего интересного. Студенты перебирались, да, не сразу все-таки, прям с первого эшелона в 42-м году в августе приехал, и вот до ноября месяца потихонечку приезжали преподаватели и студенты. Разместились также на базе Среднеазиатского индустриального института, там открываются 4 факультета, по ним даже был проведен небольшой набор, небольшое количество студентов, 40 человек, даже уже с первого курса начали в Ташкенте обучение. Есть даже приказы.
То есть среди местного населения.
Да, есть даже приказы за то есть небольшая еще приемная комиссия была осуществлена. Вот. На базе 4 этих факультетов продолжается учебный процесс. Всего было тогда 700 студентов. Вот, довольно-таки большая действительно цифра. Преподаватели, но в основном много там было гидротехников. Они еще выполняли не только учебную функцию, но из-за того, что Узбекистан очень много эвакуировали предприятий, деятелей науки, необходимо было вопрос с энергетикой решить. И вот наши преподаватели еще включились в вопрос по подготовке гидроэлектростанций будущих в Узбекистане, где, собственно, то же студенты, да, выполняя лабораторные те самые работы, приложили свою руку. Вот, то есть, ну, обучение довольно-таки было успешным, и вот буквально уже к лету, получается, 43-го года, были даже небольшие дипломные проекты уже защиты, то есть формировались, соответственно, да, это комиссия, это определенный процесс, и примерно 50 дипломных проектов было уже в Ташкенте как раз-таки защищено нашими студентами.
Удивительная история.
Да.
А скажите, раз всего лишь 700, ну, да, по тем меркам, конечно, это большое количество.
Довольно-таки много.
Да. Получается, насколько я понимаю, да, что не все были эвакуированы, и получается, что, наверное, сам политехнический институт в Петербурге оставался, в Ленинграде тогда, и продолжал свою работу. Вот очень интересно, если в эвакуации, да, в Узбекистане вот так ярко, красиво рассказывать о том, что действительно Узбекистан встретил так, да, радушно и помог во всех аспектах жизни, а ленинградцы оставили там свой вклад, да, в плане там, гидроэлектростанции и так далее. Что происходило здесь? Потому что во время блокады город жил, и очень интересно, как же ученые, студенты и вообще научная работа велась в институте здесь.
Далеко не все, да, оказались в эвакуации, потому что у нас исторически очень хорошие лаборатории и мастерские. И их как раз-таки на базе нашего института в военное время часто перепрофилируют на нужды фронта. И в нашем случае мастерские продолжали выпускать огромное количество оборудования. Небольшого, да, но, например, в аудитории общей химии, лаборатории общей химии изготавливался витаминный напиток. Это известный напиток, который помог жителям блокадного Ленинграда.
Мы не знаем, расскажите, да, нам поподробнее, пожалуйста.
У нас, конечно, его не так много изготавливали, всего лишь 200 литров в день, но на самом деле это довольно-таки тоже много. Витаминный напиток – это для того, чтобы, опять-таки, была профилактика от заболевания цинги. Так как был большой витаминоз, необходимо было как раз-таки вот осуществить каких-то, да, в реальных условиях, возможных условиях защиту от этой болезни. У нас в политехническом университете есть парк, и рядышком находится недалеко парк Сосновка, где много хвойных растений. И вот хвою использовали в качестве основы для вот этого самого витаминного напитка. У нас была такая профессор по химии Екатерина Федоровна Ковалевская-Зазерская, одна из первых профессоров по химии вообще в нашей стране. Она осталась как раз-таки в блокадном Ленинграде курировать работы по созданию вот этого самого витаминного напитка. И у нас даже есть свой собственный колодец жизни, это артезианская скважина, с помощью вот которой, во-первых, в холодную зиму еще сотрудники, студенты института какие-то водные ресурсы, да, могли получать. И, соответственно, во время изготовления этого витаминного напитка использовали, опять-таки, собственную Тразианскую скважину в качестве источника для его изготовления.
Она у вас прямо на территории, да, этого университета находится?
Да, на самом деле, да. И у нас, говорят, есть собственный колодец жизни. У нас традиционно там проводятся памятные акции. И такой очень красивый стоит памятный знак, имитирующий глыбу льда. И на нем памятная табличка о том, что это значимое место, что это Тразианская скважина. Помимо витаминного напитка еще располагался госпиталь, на самом деле.
На протяжении всей блокады или возможно?
Все-таки первые месяцы. Но очень большое количество было мест. 2000 мест было размещено. Ухаживали даже первое время студентки первого курса за больными. Но постепенно все-таки перенесли госпиталь в более безопасное, комфортное место. Потому что были авианалеты, к сожалению, на территории института, поэтому пострадала часть корпусов, было не очень безопасно. Мастерских также изготавливали залпы для ряда винтовок. Еще есть, мы знаем, коктейль Молотова, да, такая бутылка.
Да. Это наши слушатели тоже знают.
Вот, здорово. Там внутри, на самом деле, находится механизм, да, взрыватель. И вот эту часть механизма, вот этих часть механизмов тоже изготавливали в наших лабораториях. Соответственно, какая-то часть института продолжала, во-первых, охранять территорию саму, именно следить за ее хозяйственным как раз-таки состоянием, потому что у нас приличная территория, и это все-таки какие-то корпуса, и требовалось обслуживание оставшегося оборудования. Не все все-таки переместили. И вот продолжали мастерские действительно выпускать ряд какого-то небольшого, но оборудования, снабжения, да, для фронта.
А вот получается, что охраняли территорию сами сотрудники или были какие-то представлены специальные нарядами?
У нас располагался на территории института местный пункт противовоздушной обороны. Его в том числе формировали в свое время студентов, потом все-таки заменили более такими квалифицированными кадрами, потому что студентов эвакуировали, либо часть ушла все-таки на фронт добровольцами. У нас тоже огромное количество студентов ушло на фронт добровольцами, но это отдельная такая тема вот, для обсуждения.
Можно о ней рассказать немножечко, как интересно.
Хорошо. А в Ленинграде формировалось очень такое крупное народное ополчение, Ленинградское армейное ополчение, соответственно. Политехники, наши студенты, как только началась война, это был июнь месяц, не разъехались еще, соответственно, потому что, да, была защита дипломных проектов, планировалось, что будет практика организована. Они оставались в общежитиях, закрывали последние экзамены на сессии. И вот началась война, и они понимали, что они нужны родине, и нужно защищать как раз-таки ее территорию. Студентов не призывали, у них все-таки была отсрочка, действительно, то есть это было не обязательно, у них основная задача учиться. Но была возможность записаться добровольцем, то есть, да, собственно, заявить о своем желании уйти на фронт. И в нашем случае это около 3000 человек, то есть это очень большая цифра.
А обучалось сколько примерно?
А вот 4000, это очень, да.
То
вот,
есть ну, это почти 80%,
да,
уже больше.
80%. Но 3000 это и сотрудниками, на самом деле записывающие сотрудники института в добровольческую армию. Воевали в составе 3-й Фрунзенской дивизии и 5-й Выборгского полка, вот, Ленинградской армии одного ополчения. И на самом деле, если говорить о современности, то у нас есть собственный поисковый отряд в университете, и вот ребята, студенты, выезжают по местам боев вот этих самых наших политехников и поднимают, да,
бойцов,
по сути, своих ровесников. Тоже такая вот, если задуматься, да, история. Вот 20 лет студенту, предположим, было. И вот студент уже современного нашей истории, он выезжает в Карелию, потому что это Карелия в основном, вот где как раз-таки наши студенты защищали границы, северную часть границы нашего города. Они поднимают своих ровесников. Это очень так трогательно. Особенно радостно, когда удается найти, да, заветный медальон и как раз-таки узнать фамилию, имя студента. И
разыскать родственников. Да, я сама занималась поисковым движением, вот, знаю, что это такое. Ну, это обычно редкость, ты находишь.
Ну
там
вот нашли, кстати, вот в этой весной была вахта памяти, 2 медальона нашли.
Ой,
и это правда
здорово,
очень,
да,
здорово. И вот
обычно один медальон на целую вообще вахту, дай бог, если кто-то из отрядов находит.
Это прям, да, действительно здорово, редкость, поэтому очень радуемся, что так сложилось.
Отлично. А вот еще, конечно, хочется вернуться к Ташкенту.
Да.
Хочется вернуться к самой эвакуации, потому что так широко, да, известен этот факт, что в Ташкент эвакуировали не только ученых, да, деятелей культуры, искусства, нашу студию, да, Ленфильма тоже эвакуировали в Ташкент. И, конечно, хочется понять, чем, собственно, занимались там. То есть то, что в дальнейшем было создание гидроэлектрической станции, понятно. А во время самой войны что там происходило?
А наши студенты как раз-таки с рядом деятелей культуры тоже заобщались, скажем так.
Потому что есть там в фильмах.
Нет, они часто ходили ходили на концерты. Ага. Вот. И есть тоже воспоминания, что вот все равно было, ну, быт, да, налаживался постепенно учебный процесс тоже, и хотелось какое-то развлечение небольшое в свою жизнь добавить. И вот как раз-таки благодаря тому, что были эвакуированы деятели науки и культуры, можно было сходить на концерты. И вот наши студенты по воспоминаниям тоже любили сходить в филармонию и слушать как раз-таки выступления различных певцов. Но наши студенты все-таки были заняты, на самом деле, в большей степени. И во время лета, летних как раз-таки каникул, они устраивались на подработки. Собирали, кстати, хлопок, яблоки. Вот. Поэтому там такое тоже была деятельность еще и летняя, очень хорошая в плане каких-то, не знаю, помощь, да, местному населению. Mm-hmm. Ну и практическая подготовка тоже была. Ну, как раз-таки с точки зрения гидроэнергетики.
Mm-hmm. А какая-то защита была, получается, вот за годы войны выпускались студенты именно? Получали дипломы на Ташкенте, но я имею в виду ленинградский диплом.
Да, да, да. Интересные приказы, говорю, сохранились, потому что там написано «Город Ташкент, Ленинградский политехнический институт Михаила Ивановича Калинина», да. И вот, ну, 40 проектных как раз-таки дипломных курсовых, конечно, побольше было, дипломы защитили. Вот.
Интересно еще такой момент возвращения самого института обратно. То есть мы понимаем, что огромный вклад политехнический университет делал во время войны в блокаде. Mm-hmm. Получается, огромный вклад вне Ленинграда, да, на территории yeah. Ташкента. И возвращение — это тоже такой очень серьезный момент, да, возвращение в город, реэвакуация — это один из вообще важнейших таких аспектов самой эвакуации, вообще самой mm-hmm. блокады Ленинграда. И интересно, это было во время как бы еще Великой Отечественной войны, или это уже было после окончания Великой Отечественной войны, может быть, вообще Второй мировой?
На самом деле, поддерживала связь все-таки, да, с основной частью института, который располагался в Ленинграде, и понимали все-таки, да, безопасно, небезопасно. Было принято решение после снятия блокады Ленинграда в мае месяце 44 года провести реэвакуацию. То есть летом, да, после окончания как раз-таки занятий в 44 году постепенно институт возвращался как раз-таки в Ленинград. И уже с сентября 45 года даже начались занятия, возобновились. Поэтому еще во время Великой Отечественной войны вот произошла эта самая эвакуация. Mm-hmm. Это, опять-таки, был не быстрый процесс, и огромное количество студентов, и лабораторное оборудование. Его не так много было в Ташкенте, но все-таки оно было. Вот, поэтому лето в целом, да, потратили на эвакуацию.
То есть с 45 года уже начался процесс, да, обучения, да, да, полноценный, и, да, в Ленинграде.
Но на самом деле еще огромное количество сил, и даже эта часть была включена в учебный процесс, я бы сказала, было брошено в становление как раз-таки хозяйства института, потому что ряд построек было на самом деле разрушено, и не хватало просто людей, кто оставался в Ленинграде, это все восстанавливать, и поэтому, когда произошла эвакуация, огромные силы еще были в 44-45 году брошено на то, чтобы восстановить вот это вот самое...
А прилетело, да, в политехнический университет, да, снаряды
были,
попадали?
Были авианалеты, да, пострадали. Ну, вот, если быть на территории такой, первый и второй учебный корпуса у нас есть, и вот серьезно, на самом деле, ему тут досталось. Но, к счастью, все-таки основной облик политехнического университета не пострадал. Вот, а вот основные здания, вот у нас исторически очень красивый университет.
Их маскировали, наверное, скорее всего.
Нет, на самом деле, по фотографиям закрыты были окна. Вот, 43-го года есть огромное такое количество фотографий у нас в фондах и в музее, как раз-таки мы часто об этом тоже показываем. Закрыты были окна, вот, выбиты, потому что были стекла, но не маскировали. Потому что был местный пункт противовоздушной обороны, на самом деле, и можно было это все заранее увидеть. Недалеко стояли еще не на территории института, но зенитные орудия все-таки были недалеко от политеха.
Ну, север города все равно так опасно.
Опасно, да.
Да, поэтому я и спрашиваю. Хотелось бы в завершение еще вот что. Такой момент рассмотреть с вами о связи вообще Петербурга современного с современным Узбекистаном, непосредственно с Ташкентом, как местом эвакуации. Есть ли он у института, у политехнического сейчас, сегодня?
Смотрите, у нас очень тесные международные связи вообще с Ташкентом и с университетами, которые там располагаются. И вот я говорила, что Среднеазиатский индустриальный институт, на базе которого мы размещались, да, он стал современным техническим университетом имени Ислама Каримова. И вот с этим университетом на настоящий момент мы очень поддерживаем тесные связи. У нас ряд студентов приезжают как раз-таки учиться в политех по международным как раз-таки, да, обмену. И мы туда тоже отправляем на ряд программ. И совсем недавно, год назад, мы выезжали туда с большой выставкой именно в этот университет, на базе КТО как раз-таки размещались наши студенты, и вот рассказывали снова, да, напомнили студентам Узбекистана и, соответственно, да, преподавателям института о вот этих самых важных, значимых, не знаю, страницах, наверное, да, в жизни блокадного Ленинграда и именно нашего университета. Почему? Потому что вот эта связь, она на самом деле продолжилась потом и дальше, она сохранилась, и вот мы до сих пор продолжаем это общение. Ну, вот наша такая задача напомнить, да, о том, что вот спасибо вам большое за то, что вы нас так приняли тогда душевно, радушно, и мы смогли вот аккумулировать все свои силы, да, и восстановить и учебный процесс, и, собственно, дальше продолжать свое техническое образование, да.
Может быть, в этом тесном общении есть какие-то интересные истории? Может быть, кто-то кого-то обрел, узнал, кто-то из там родственников были эвакуированы? Нет таких каких-то, может быть, интересных фактов?
Возможно, есть на самом деле, но у нас не так много сохранилось воспоминаний, вот, к сожалению, потому что не все студенты вели дневники, вот, у преподавателя, соответственно, это не было времени, поэтому мы ориентируем сейчас в основном источник такой основной, да, это воспоминания студентов. Они говорят о дружбе, да, тесной, то есть многие потом письмами продолжали действительно обмениваться, и ряд студентов из Среднеазиатского индустриального института приезжал еще в наш ленинградский политех, уже послевоенное время такое, да, было. И у нас, на самом деле, очень много в советские годы было студентов именно из Узбекистана. Опять-таки, почему? Потому что эта связь, она поддерживалась вот и в советские годы, и по настоящий день она вот сохраняется.
Ну, вот республика была в составе,
да, понятно, да, да,
действительно, Советского Союза, поэтому, да, так понятный всем, да, такой факт. Мария, очень было приятно с вами пообщаться. Спасибо большое. Давайте всех пригласим к вам в музей. Пусть все приходят к вам в гости, интересуются историей нашего государства и историей технического университета.
Спасибо вам большое за приглашение. Я очень рада, что вам интересна история нашего политехнического университета. И действительно, пользуясь случаем, приглашаю наш музей, потому что у нас очень интересная история вуза. И современная, и с момента основания. Поэтому с радостью прям всех примем, приглашаем.
Я в самое ближайшее время приду. Спасибо большое.
Будем
рады. Всем пока.